прошлый раз мы рассмотрели видение пророка Иезекииля на реке Хавари, когда он видел подобие славы Божьей. Вообще в Писании, в жизни пророка Иезекииля очень много странностей. Его свидетельства парадоксальны и странны, его жизнь необычна и, как бы так сказать, даже очень странна. В его описаниях очень много загадочностей, особенно когда он с какой-то скрупулезностью начинает описывать некоторые нам непонятные вещи в Иерусалимском храме, вот, или когда начинает описывать горний небесный храм, вот, или видение того храма, который он видит. То есть очень много странных, непонятных вещей, причем это именно со скрупулезностью, в метрах, в шагах, в локтях. Вот, кажется, все это не нужно. Вот таких странностей очень много. И в этом плане вот важно понимать следующую вещь. Во-первых, он священник. Вот, священник, и поэтому образы храма и образы богослужения и то, что связано с храмом и богослужением, ему с одной стороны очень близки, а с другой стороны понятны как никому. Очевидно, раз он избран Богом во пророки, значит, священником он был достойным. Не просто достойным, человеком был он глубоким. Человеком, священником он был именно служащим Богу всем своим сердцем, всем существом. И вообще о священстве он в этом, поэтому говорит очень много. Вот и поучений, и наставлений и имеет право, потому что сам является священником. Вот других пророков этого нет. Они избегают и тему разговора о священстве, понимая, что они не имеют права говорить о том, о той категории людей, которые сами не имеют отношения. И очень мало у них разговора о храме, потому что ведь они только приходят в храм. А надо же понимать, что в ветхозаветном храме простые люди практически не видели ничего из того, что происходит в храме. Просто доступ им был закрыт туда. Вот я бы так сказал, что сейчас в наш алтарь люди гораздо больше имеют доступа, чем в 2/3 ветхозаветного храма, куда, ну, невозможно было простому человеку войти, а по сути дела там и свершалось все главное, все самое важное. Была часть в ветхозаветном храме, куда входил только один первосвященник и входил только один раз в год. Что там происходило, вообще мог сказать только он и больше никто. Вот. Или человек, которому это было открыто или возвещено Духом Святым. Но кроме того, что он священник, можно сказать, что пророк Иезекииль может считаться первым юродивым. Он действительно совершает очень многие вещи как юродивый. Вот в нашем понимании, типично русском понимании этого слова, вот, то есть вещи парадоксальные, вещи шокирующие, вещи не поддающиеся однозначному толкованию. Почему так происходит? Во-первых, потому что народ настолько огрубел, что его надо было встряхнуть. Еродивы посылаются именно для того, чтобы встряхнуть народ. Они и сейчас посылаются именно для этого, потому что мы привыкли к словам о Боге, привыкаем к хождению к храму, в храм, привыкаем к посту, привыкаем к Евангелию, привыкаем к общению с благодатью и становимся бесчувственными. Борьба с привыканием к святыне, борьба с привыканием к жизни вот, в Боге – это одна из очень важных проблем духовной жизни каждого человека. Как бороться с этим привыканием? Как сохранить ревность по Боге? Как сохранить горение? Как попытаться достичь такого состояния, которое было у царя Давида, про которого сказано, что он всегда ходил перед Богом. Как не потерять ощущение того, что Бог здесь, рядом, видит меня, слышит меня, внимает мне. Как сохранить этот трепет? И вот люди, это обычное дело, потому что человек такое существо, он быстро ко всему привыкает, и к радости, и к горю, и к святыне. И чтобы их стряхнуть, посылается человек, который именно шокирующими поступками, неоднозначными заявлениями, какими-то своим поведением или своими обличающими словами может взорвать этот привычный мир, взорвать, чтобы задуматься. И вот поэтому, и просто потому, что люди настолько привыкли к словам, что они их уже не понимали, а люди, угнанные в плен, они уже их почти не слышали, потому что они даже стали забывать, очень быстро забывать то, что было с ними в Иерусалиме. Для них надо было именно показать, надо было продемонстрировать, надо было не столько говорить словами, сколько показывать, так скажем, спектакль. Показывать внешними образами, что происходит. Вот, например, не вдаваясь сильно в подробности, как это могло происходить, хотя такими образами наполнена вся книга пророка Иезекииля. «Ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, положи его пред собой и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железной стеной между тобой и городом, и обрати на него лице твое, и он будет в осаде, а ты его осаждай. Это будет знаменью дому Израилеву. И ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, которые будешь лежать на нем, и ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония и числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина». День за год, я определил тебе. То есть 390 дней пророк Иезекииль должен лежать на одном боку недвижимо, а потом 40 дней на другом боку недвижимо. Вот такое свидетельство. «И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день, от времени до времени ешь это, и воду пей мерою, по шестой части гина пей, от времени до времени пей так, и ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом помете. И сказал Господь, так, сыны Израиля, буду есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Вот такие вещи шокирующие, такие вещи неоднозначные должен был делать пророк, именно делать, ничего фактически не говоря, просто своим образом, своими действиями, своими движениями, обставляя свою жизнь и ведя ее на виду у народа, показывая то, что народ, просто видя и размышляя, образы достаточно яркие и видимые, народ должен был понять, что с ним произошло, и сделать отсюда определенные выводы. Вот таких вот вещей в книге пророка Иезекииля, повторяю, много. Каковы же темы, основные темы проповеди, пророческого служения пророка Иезекииля? Во-первых, это тема остатка. Постоянно рефреном звучат слова пророка Иезекииля о том, что остаток спасется, остаток Израиля спасется. То есть народ не будет пребывать в плену до конца. В этих словах, разумеется, главным обстоятельством является утешение. То есть главной целью проповеди является утешение народа, что вы, да, вы в плену, но Бог оставил вас не до конца. Вы вернетесь. Иерусалим будет восстановлен. Завет с Богом не нарушен до конца, именно потому, что нельзя нарушить завет, заключенным с Богом. Даже если народ нарушает этот завет, Бог пребывает верен этому завету. И поэтому в силу данных обещаний он заботится, сохраняет народ и не позволит всем жителям израильского народа, всему населению Израиля, пропасть совсем и навсегда. И в то же время в этой проповеди, в этом свидетельстве о том, что остаток спасется, постоянно вплетается трагическая нотка о том, что спасется, но только остаток. То есть не все те, кто вышли в плен. Не все те, кто будут угнаны в плен, спасутся, то есть вернутся и восстановят совет с Богом. Наоборот, именно в устах пророка Иезекииля, вот через него Господь подчеркивает вот именно ныне забытую трагичность того, что спасется именно остаток. Остаток, то есть мало спасающихся. И в Евангелии Христос несколько раз говорит об малости спасающихся. Много званых, мало избранных, говорит он. Вот это как раз речь об этом остатке, что не все спасаются. Господь есть спасение всех людей, но, увы, спасаются не все. Вот эта вот трагичность того, что спасаются не все, она с особой вот именно ощутимостью звучит в свидетельстве пророка Иезекииля. И потом иногда повторяется у других пророков с меньшей вот такой очевидностью и достаточно ярко звучит в свидетельстве Иисуса Христа о том, что спасается остаток. Спасается, как говорит пророк Иезекииля, даже если Израиля будет числом своим, как песок морской, только остаток спасется. И в то же время вот этот остаток Израиля, очень вот у него есть особое духовное содержание этого понятия «остаток Израиля». Речь идет не только вот о иудеев, которые сохранятся в плену, физически выживут в плену. Остаток Израиля – это именно мессианское обозначение, это мессианский символ, это представление об Израиле в свете пришествия Иисуса Христа. То есть, попросту говоря, остаток, спасшийся остаток Израиля, это те иудеи, та часть Израиля, которая уверует во Христа и пойдет за Христом. То есть это тот Израиль, который сначала в лице апостолов, а потом в лице тех, кто уверовал по слову апостолов среди еврейского народа, создадут вот первоначальное ядро Христовой Церкви, так называемые в богословской литературе иудеохристиане. Конечно, среди иудеев были и те, которые не приняли Христа, были те, которые гнали, преследовали апостолов. Вот особенно это видно из истории апостола Павла, сколько он принял страданий от братьев своих по плоти, то есть от иудеев. Но тем не менее, ядро христианской церкви вот в историческом ее развитии создали именно обратившиеся ко Христу, уверовавшие во Христа иудеи. Вот об этом остатке через пророка Иезекииля и свидетельствует Господь, что вот этот остаток спасется, сколько бы ни было народа, на самом деле уверует во Христа только часть этого народа. Все не уверуют. Но те, кто не уверует, они погибнут. Причем не только в духовном смысле, но и физическом. Как это и произошло на самом деле в истории, когда город Иерусалим был стерт с лица земли войсками римских императоров Веспасиана и фактически перестал существовать на несколько даже веков. А христиане вышли из этого города и вот разошлись по земле, разнося проповедь о Христе иным народам. Вот. То есть фактически народ израильский потерял вот возможность жить на этой земле именно потому, что он потерял веру, то есть не явил веру во Христа. То есть весь Израиль, не уверовавший во Христа, таким вот руками римских воинов фактически был истреблен. Вот в знамение, подтверждение слов пророка Иезекииля. Но кроме того, вот даже это еще не последняя глубина, не последняя глубокая духовная глубина, которая скрывается за образом вот остатка Израиля. Дело в том, что пророк Иезекииль вообще вот в свете явленной ему благодатью Святаго Духа, он понимает Израиль духовно. То есть фактически, и как потом об этом ясно засвидетельствовал апостол Павел, фактически все христиане – это есть новый Израиль. И, собственно говоря, даже не просто новый Израиль, а и есть истинный Израиль. То есть те по-настоящему потомки Авраама, с которыми Бог и вступает в завет. То есть ведь не те потомки Авраама, которые только по плоти таковы, а те, которые по духу продолжают дело Авраама. А быть потомком Авраама по духу, значит сохранять его веру в Бога. Вот те, которые уверовали в Бога и уверовали в обетованного Спасителя, во Христа, те являются действительно потомками Авраама, вот, те являются действительно новым духовным Израилем. И в этом плане остаток Израиля, то есть вот тот истинный Израиль, это есть представление вообще обо всех спасшихся людях, о всем том человечестве, о всех тех людях, которые уверовали во Христа. И в этом плане мы, Церковь, как Новый Израиль, мы вот вышли все, выходим из земли египетской, из земли греха, от мира сего, переходим через пустыню, то есть скорби нашей жизни, житейское море, так скажем, и вступаем в землю обетованную, то есть в Царство Небесное. Вот, собственно говоря, и история Ветхого Израиля, она оказывается всего лишь типом, пророчеством о новом, истинном Израиле, который через воскресение Иисуса Христа, через крещение и скорбную, крестную жизнь в пустыне мира сего постепенно двигается к земле обетованной, к Царству Небесному. Вот. Это очень важно. И в этом плане фактически пророк Иезекииль ставит вопрос о том, что в землю обетованную и наряду с, так сказать, потомками Авраама по плоти входят и язычники. Он их ставит наравне с прямыми потомками Авраама. То есть он не разделяет, не делает разницу между язычниками и прямыми потомками Авраама. Главное, что эти люди должны жить верой в Бога. Вот в 20 главе на эту тему хорошо написано. Это первая тема. Ни раз, ни два возвращается к ней пророк Иезекииль. Вот это одна из тем. Вторая тема, не менее важная, это тема покаяния. Причем именно пророку Иезекиилю принадлежат известные слова в его книге, они, что «если обратится грешник от пути своего, то жив будет, ибо Господь не хочет смерти грешника». Господь не хочет смерти грешника, но если обратится, то жив будет. Вот те слова, которые каждый из нас слышит во время таинства исповеди, таинства покаяния на исповеди, вот что Господь не хочет смерти грешника, но если обратиться, то жив будет. И вот эти слова, они встречаются в том числе, ну, во многих местах, особенно в 18 главе, и очень интересный в этом плане, в 18 главе, рассуждая о том, что Господь не наказывает грешника сразу, именно ожидая его покаяния, встречается очень важная, на мой взгляд, мысль, свидетельство Бога о том, что сын не несет ответственности за грех и вину отца. Очень часто можно слышать вот в околоцерковной среде о том, что человек наказывается или несет какое-то страдание за грехи своих предков. Вот Слово Божье свидетельствует о том, что этого не бывает, что на самом деле человек страдает за свой грех, если он грешит. Другое дело, что, конечно, человек, то есть наследник грешника, он рождается в более невыгодном духовном и душевном состоянии, чем рождается сын праведника. И, конечно, это оказывает на него воздействие, но оно оказывает воздействие, но не является таким обстоятельством абсолютным, то есть давлеющим, всеобъемлющим и подавляющим свободу человека. То есть, грубо говоря, если в семье пьяницы родился сын, конечно, ему стать трезвенником будет очень трудно. Но и его свободу никто не забирает. Для него не является законом абсолютной необходимости, что он должен стать пьяницей. Это может быть, а может и не быть. Но если он станет трезвенником, то, конечно, его поступок будет значительно более значим в глазах Божьих, чем трезвенность человека, в семье которого никто никогда не пил. То есть свобода человека сохраняется безусловно в любом случае. Победить грех, победить соблазн человеку в ситуации грешных предков, грешных родителей, конечно, труднее, но не невозможно. И он может победить грех, если только захочет. И такие случаи в жизни, вот каждый из нас знает немало, когда у, казалось бы, совершенно никудышных родителей появлялись вот и верующие дети, и благочестивые дети, и даже, вот мы знаем, рождались и праведники. Вот, безусловно, это никак не действует. Например, в семье великомученицы Варвары отец был абсолютно нечестивым. Он же ее и фактически и казнил. Однако это не помешало ей стать верующей христианкой. Таких ситуаций вот, и в житии преподобных, и в житии мучеников немало. И вопрос всегда вот в этой связи становится, ну, всегда звучит такой: как в нашей жизни, как среди этого развращенного мира сохранить верность Богу? Как сохранить настрой духовной жизни? Как не соблазниться? На это написано очень много книг и советов святых отцов, современных подвижников благочестия. Но вот я хотел бы в этой связи сказать о том, что сказал по этому же поводу пророк Иезекииль. Вопрос такой же. Кругом это касается и жителей осажденного Иерусалима, которые все фактически поклоняются неизвестно кому, и слушать слова пророка Иеремии никто не хочет, и праведники там прячутся и скрывают свою веру, так и относятся к народу, уже угнанному в рабство в Вавилон, потому что живут они среди, понятно, Вавилона, то есть Вавилон – это извечный символ разврата, греха, мира сего, с его соблазнами, то есть фактически царство дьявола. И как вот сохранить эту веру в Бога среди гнездилища порока и разврата? И вот что говорит пророк Иезекииль. Он приводит такое свидетельство. Это 9 глава. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали возле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и никого не щадите, старика, юношу, девицу и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом Господним». Это описывается ситуация в Иерусалиме, но вот она адекватно отражает вообще пребывание верующего человека, где бы он ни был, среди людей неверующих. Трудно жить, трудно соблюдать. хорошо в Псалтире: блажен человек, иже не иди на совет нечестивых. А если нет возможности, если окрест нечестивые ходят, и никуда от них не деться, как жить? Так вот, пророк Иезекииль указывает, точнее, Господь устами пророка Иезекииля указывает замечательный совет. Тот, кто живет, и пусть он ничего не может делать, пусть он сам немощен и беспомощен, и вокруг окружен по разным причинам какой-то немощью духовной, так что нет в нем ни мужества, ни силы, ни воли как-то сопротивляться тому насилию, той распущенности, тому неверию, которое его окружает. Но если он только вздыхает о всей той неправде, которую видит, о всей той лжи, грехах, пороке, разврате, нечистоте, клятва преступлений, взяточничестве и так далее, которые вокруг него, если он только вздыхает о том и страдает о том, что это все неправда, не так должен жить человек, то, как свидетельствует Слово Божье, он не лишится милости от Бога. Конечно, хорошо и блажен человек, который имеет от Бога благодать бороться, вести апостольскую проповедь, миссионерствовать. Вот блажен человек, который призван и избран для этого Бога. Но не все имеют такой талант и такой дар от Бога. Есть очень много людей слабых и беспомощных, духовно беспомощных, духовно немощных. Но если они сердцем своим отталкиваются от образа мира сего, если они, видя все то, что нас окружает, внутренне хотя бы негодуют и вздыхают об этой неправде, то еще раз повторяю, Слово Божие свидетельствует о том, что они не лишатся милости от Бога.